Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. В нашей студии сегодня председатель Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Мы поговорим о том, можно ли остановить административный произвол властей в пользу партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу. Я напомню, телефон прямого эфира для ваших вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Сергей Сергеевич, ну что ж, вас можно поздравить с регистрацией федерального теперь списка партии по подписям. Насколько сложно было получить подписи, пройти проверку, собственно, прорваться снова для игры вот в этой так называемой высшей лиге?
Да, это было, ну, во-первых, конечно, добрый вечер всем. Это было очень тяжело. Я не буду изображать тут какие-то положительные эмоции по поводу этого процесса. Во-первых, тяжело собирать не столько подписи, сколько паспортные данные. Подписи люди ставят охотно, но когда речь идет о паспортных данных, многие боятся, некоторые что-то подозревают. То есть это сложный процесс сам по себе. Потом есть такое еще препятствие на пути сбора подписи, как нотариусы. Закон обязывает заверять у них все подписные листы. Он диктует определенные требования. Многие нотариусы этих требований не знают, заворачивают сборщиков. И вот целая история с этим происходит. Потом изощренные требования к самому оформлению этих листов. Вот, например, написал человек букву «Д» с точкой перед номером своего дома. Это считается недействительным. И вот таких вот мелких придирок огромное количество. И продраться через это действительно очень сложно. Но мы честно собирали эти подписи. Мы ничего не рисовали. Мы работали на улицах, в подъездах, в квартирах, когда удавалось, и на предприятиях. И у нас признан действительно Центр избиркомом самый низкий процент брака среди всех. Правда, остальные партии, которые этим занимались, почему-то никто не видел. Вот только в прессе иногда мы читали, что они собирают. Но ни один нотариус из тех, к кому мы обращались, а их 700 по всей стране, не видел сборщиков ни от правого дела, ни от патриотов России. Ну, это, наверное, какой-то парадокс, который, наверное, должны объяснить историки в будущем. Но, тем не менее, мы подписи собрали. Это труд, выполненный на пятерку, которую мы получили в качестве места в списке.
Сергей Сергеевич, ну, получилось, что в какой-то степени вы пожертвовали некоторыми региональными кампаниями. Я вот вижу, на сегодня «Яблоко» зарегистрировано на выборах в 5 из 13 регионов. Это Астраханская, Самарская, Псковская область, Пермский край, Петербург, а Ингушетия, Московская, Ленинградская, Омская, Амурская области, Ставропольский, Приморский, Алтайский край. У вас не получилось. Ну и по Карелии нет еще.
Да, ну, ресурсы ограничены. Мы сосредоточились на федеральном списке и наиболее сильных регионах, где у нас есть шанс получить результат. В ряде регионов нам отказали, сняли по подписям. Вот в Ленинградской области. Кроме того, очень обидно, что наш список сняли в Химках. Вот сегодня пришла эта информация, что опять придрались к тому, что там в шапке не та запись, хотя подписи все абсолютно живые. Вот. Но кандидаты в шапке были названы обобщенно, кандидаты по списку. А надо было написать пофамильно. Но подписи все равно живые под ними стоят. Любой графолог это скажет. Нет, но поскольку там шла химкинская оппозиция, список поддерживает и Евгения Чирикова, и первым номером в списке господин Белоусов, который занял второе место на выборах мэра Химок. Причем, скорее всего, он занял первое место, но вот нарисовали ему второе. То есть этот список имел реальные шансы на прохождение в городскую думу Химок. Вот его сняли, и в Ленинградской области сняли. Тем не менее, в ряде регионов наши списки зарегистрировали, в том числе и в Петербурге, где очень долго тоже придирались и пытались как бы на грани нас немножко подержать, играли на нервах. Но, тем не менее, список поддержали, ну, его возглавляет там Григорий Алексеевич Явлинский. Так же, как и наш федеральный список на выборах в Государственную Думу. Может быть, это сыграло роль. Ну, неоднократно мы говорили о том, что процедура сбора подписей и паспортных данных абсурдна, нелепа, дискриминационна и нужна исключительно для того, чтобы не допускать неугодные партии к выборам.
Ну, кстати, залог ведь отменили, да, на региональном уровне, который существовал, собственно, как раз по инициативе президента Дмитрия Медведева, да, известного демократа.
Да, это, к сожалению, была медвежья услуга оказана, потому что был выбор раньше, заплати залог и не собирай подписи. Или, если нет денег у тебя, собирай подписи. Все понятно. А мне потом понравилась мотивировка, с которой объясняли члены «Единой России» эту меру. Ну, мы не хотим, чтобы денежные мешки участвовали в выборах. А в то же время, если мы посмотрим размеры избирательных фондов предельные, которые они все время увеличивают, то мы увидим, что это астрономические суммы, просто астрономические. То есть «Единая Россия» под себя увеличивает эти фонды, готовясь завалить или заклеить своей продукцией все асфальты, все тротуары и, наверное, даже мостовые. Вот так велики эти размеры избирательного фонда. Между прочим, с этого и начинается коррупция, на самом деле. Когда такие огромные возможности финансовые может себе партия позволить, явно другие не могут, а одна может, то она становится в зависимости от спонсоров, это крупный бизнес, она заведомо входит в контакт с этим бизнесом, возникает система взаимных обязательств, и все, партия уже подсажена на иглу очередного олигарха и будет в Думе выполнять его заказ.
Это вот, один, мне кажется, ваша теория не очень соответствует действительности. На самом деле, эта партия руководится из одного места, из бывшего ЦК КПСС, ныне администрации президента, и денежные мешки пляшут точно так же,
нет,
как и безденежные товарищи.
Нет, совершенно не так же. Они пляшут. Тем, кто платит деньги «Единой России», конечно, будут оказываться преференции и указанным вам органам тоже. И через вот этот механизм...
Ну, они решают свои мелкие вопросы.
Администрация президента и правительство, значит, связанные с вот с этим сверхкрупным бизнесом абсолютно однозначно.
Ну, полно решений, которые принимаются вопреки интересам отдельных тех же членов «Единой России», когда это нужно партии, в смысле партии,
да,
государству.
Когда нужно партии, да, иногда против. Но есть системные решения, которые принимаются в интересах крупного бизнеса. Например, это наше трудовое законодательство, которая фактически запрещает забастовки, которая устанавливает предельно низкий размер оплаты труда, минимальный, другие формы дискриминации, чтобы трудящиеся не могли цивилизованно, как в других странах, бороться за свои права и повышать свою заработную плату. Потому что это невыгодно вот этому самому бизнесу. В интересах этого бизнеса, в основном, конечно, крупного, государство принимает такое законодательство. А если есть такие жирные коты, которым постоянно делаются льготы, вот, которым постоянно позволяют повышать тарифы, если это монополия, типа «Газпрома» и других, и так далее. Способов потрафить этим сверхкрупным спонсорам той же «Единой России» огромное количество. Все эти способы оформляются через законы, которые она принимает в Думе.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в московской студии председатель Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин, ведет передачу Михаил Соколов. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто и за что должен быть включен в список Магнитского? Об этом говорим с правозащитником Валерием Борщевым и журналистом Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
программе «Время гостей». Мы продолжаем наш разговор с председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Сергей Сергеевич, ну вот вы говорите о выборах, но последние события показывают, что выборами это уже довольно трудно назвать, поскольку так называемый административный ресурс в пользу «Единой России» разгулялся действительно вовсю. Вот идут утечки о собраниях, на которые практически по одной схеме сгоняют предпринимателей, администраторов, директоров школ, директоров больниц и впрямую руководители, которые не имеют на это по закону права, мэры, губернаторы, вице-губернаторы ведут одну и ту же, так сказать, как бы кампанию. То есть требуют обеспечить явку, требуют брать открепительные талоны, чтобы люди брали открепительные талоны, шли на выборы, чтобы они отчитывались за снятыми, так сказать, фотографиями бюллетеней, как они проголосовали, ну и так далее. Предлагают, связывают, так сказать, поведение на выборах с финансированием различных общественных организаций. Вот, например, это в Ижевске мэр сити-менеджер Денис Агашин такое устроил, мэр Челябинска то же самое проводил. Но это не единственный случай. Что с этим можно сейчас сделать?
Ну, я могу добавить к этому, что, вот, например, в Челябинске это наши активисты «Яблоко» разоблачили эту деятельность, применяя такое ноу-хау в школах. Учителей заставляют брать открепительные талоны и голосовать в своих собственных школах, то есть, чтобы легче было проконтролировать. Но даже не то, чтобы проконтролировать. Таким образом, между школами можно объявить соцсоревнования.
Где больше пришло?
Да, то есть создается чистота стартовых условий для каждой школы, которая из них больше проголосует за «Единую Россию». Вот это ж, такого еще не было, не фиксировалось раньше. Каждый год придумают что-нибудь новое. А, естественно, те школы, которые победят и получат большее финансирование, это отразится на зарплате учителей.
То есть подкуп избирателей.
Это фактически подкуп избирателей. «Единая Россия» применяет эту тактику постоянно. И сегодня мы видим массу сигналов. Вот из того же Ижевска нам господин Денис Агашин очень хорошо известен, потому что в свое время, когда был конкурс на сити-менеджера в Ижевске, с ним конкурировал представитель партии «Яблоко», профессиональный строитель Олег Пестышев. Он представил комплексный план развития Ижевска, проработанный глубоко. Представил в комиссию по выборам сити-менеджера.
А вот у господина Агашина комплексный план по покупке голосов.
У него ничего не было, никакого комплексного плана вообще не было. Комиссия в закрытом режиме его заслушала. Никто там не присутствовал, ни общественность, ни его оппонент. И его таким образом избрали сити-менеджером. Ну, вот это явление, конечно, одного порядка. Вот. Он замечен уже в коррупции, он у своего собственного брата покупает, там, по-моему, машину скорой помощи или что-то вроде этого по завышенной цене. Это прямая связь между коррупцией нашей и фальсификацией выборов. Вот здесь ее можно...
Ну и отменой выборов, просто-напросто его же не выбирали, а назначили.
Совершенно верно. Вот там, где коррупция в таких масштабах, чиновники прекрасно знают, что людям об этом известно, что люди их никогда не изберут. Там либо отменяются выборы и начинаются сити-менеджеры, фактически назначаемые губернаторами, как правило, при минимальном одобрении городской думы, либо там фальсифицируются выборы. Вот чем занимается господин Агашин сегодня в Ижевске. Кстати, Ижевское «Яблоко» уже готовит сейчас митинг за отставку Дениса Агашина с его поста, потому что поводов накопилось уже немало.
Ну, а на федеральном уровне что даже можно делать?
На федеральном уровне я отправил буквально сегодня, я отправил несколько обращений по Челябинску, отправил письмо Чурову на основании фактов, выявленных и опубликованных СМИ, привлечь к ответственности виновных, вплоть до, я считаю, по совокупности всех этих фактов. И Ижевск тоже я послал, Чурову и Чайке, вплоть до снятия с партии «Единой России» с выборов. Я думаю, что таких сигналов будет еще больше. Мы к этим двум случаям наиболее одиозным добавим еще многое, будем требовать снять «Единую Россию». Мы понимаем, конечно, что навряд ли это произойдет, но, тем не менее, это какая-то форма давления. Я думаю, что мы проведем не только в Ижевске и других городах, но и в Москве какие-то акции публичные против фальсификации выборов в
Дело
пользу
в том,
«Единой
что
России».
Была разослана такая памятка от имени «Единой России» централизованно, где четко говорилось, что руководителям, которые будут фактически обхаживать, скажем так, избирателей в рабочее время, ничего не грозит, максимум штраф 1500 рублей. И вот, видимо, они выполняют это указание, которое пришло из их центра.
Да, ну какой выход у оппозиции, какой выход у гражданского общества?
Ну, вот коммунисты вчера провели пресс-конференцию, говорили, что будут в суды обращаться, в прокуратуру, хотя сказали, что иллюзий у них не питают, они не питают и по поводу черного пиара, и по поводу вот этого административного ресурса. Почему вам не провести совместные акции с коммунистами, «Справедливой России»?
Мы готовы. Да, во-первых, кстати, в Москве мы инициировали соглашение между всеми партиями. Там нет только, ну, естественно, «Единой России» и нет правых патриотов. Все остальные представлены в этом соглашении. Мы координируем действия.
Это четыре партии, да?
Да, я не исключаю совместные акции. Вот сегодня, кстати, мы договорились с известной организацией «Голос» организовать такую специфическую форму контроля. Я не буду раскрывать все детали, чтобы не помешать это реализовать. Но речь идет о выборке, где закрываются полностью все участки и получаются какие-то альтернативные результаты голосования. Но мы готовы работать абсолютно со всеми организациями здесь. Но здесь вот что очень важно. Смотрите, вот есть силы, которые призывают бойкотировать выборы. То есть смотрите, что они делают. «Единая Россия» мобилизует свой электорат как легальным путем, так и нелегальным путем принуждения, загоняет людей голосовать. То есть она обеспечивает под себя процент.
Но она мобилизует управляемый электорат. Это село, бюджетники. То
сейчас
есть это очень точная такая тактика.
Абстрагируемся. Тактика точная. Она свой электорат какими способами может, такими мобилизует. А вот те, кто сегодня призывает бойкотировать выборы, типа движения «Нах-нах» и так далее, они
почему?
Что?
Они не предлагают бойкотировать, они предлагают идти на выборы, но голосовать пособенно.
Да, но они
всех
голосовают. Да, во-первых, есть, которые бойкотируют, это, например, «Другая Россия». Я с Лимоновым лично дебатировал, он призывает просто вообще никуда не ходить. Вот с этих начнем, да? Значит, что сделают люди, которые не придут? Они не придут, не проголосуют ни за одну партию, тем самым они автоматически увеличат процент «Единой России». Абсолютно очевидно. Теперь те, которые придут, испортят бюллетень. Испорченный бюллетень заменить на бюллетень, в котором стоит голосование за «Единую Россию», проще простого. Гораздо проще, чем бюллетень за другую
партию. Если там две галочки за две партии, все уже. Он считается как недействительный.
Вот я могу привести свой собственный пример. Вот когда я голосовал на своем участке в Хамовников, мне написали 0 голосов, да, в то время как, например, там, где не было фальсификации заведомо, где Путин голосовал, Лужков, там было по 15-17% за яблоко, а на моем участке 0. Так вот, я все-таки добился пересчета, и вы, мои голоса нашлись. Если бы я испортил бюллетень, я ничего бы не добился. Его бы спокойно заменили, и все. Никто, никакой суд защищать испорченных бюллетеней, испорченные бюллетени не будет, потому что у них нет своей партии. Вот это исключительно важный момент. Я считаю, что эта агитация вредна. Вот, гораздо более позитивны те, которые говорят, что идите и голосуйте там за любую партию, кроме «Единой России». Ну, на этот, они, конечно, они правы, но на этот счет у меня есть особое мнение. У нас есть такие партии, которые, по сути дела, по большому счету от «Единой России» мало чем отличаются. Они совпадают с ней базовыми голосованиями, например, голосованиями за поправки Конституции, которые сегодня позволяют Путину практически пожизненно править в России. Вот, это «Справедливая Россия», ЛДПР и так далее. И это не единственное, чем они родственной «Единой России». Поэтому мы считаем, что партия власти, она многоголовая. В целях самосохранения она своим отдельным головам поручает считаться оппозицией.
Это Александр пишет.
Остальные головы. А вот есть партия последовательная, оппозиционная, это яблоко.
В России нет легальных оппозиционных партий, есть провластное ядро и ЛДПР, есть марионеточное правое дело «Патриоты России», есть зависимое КПРФ и яблоко. Смотри историю, с исключением Донского, это в Архангельске. Значит, из списка яблоко после того, как на Митрохина надавил Суркнов.
Нет, никто, вот еще раз, вокруг этой истории накручено много черного пиара. Никто на меня абсолютно не давил. Да, было провозглашено, что вот не хотят видеть людей осужденных. Мы раньше никогда людей осужденных не включали в свои списки.
А Сергей Михайлович, Сергей Адамович Ковалев.
Да у нас не только, у нас
он
есть...
Он был осужден по политической статье.
Михаил, у нас есть, я могу привести другой пример. У нас есть Александр Симон, который осужден гораздо позже, чем Сергей Адамович Ковалев. Он осужден вот буквально несколько лет назад за клевету. Это уголовная статья. Мы совершенно не собираемся его убирать из списка, потому что это политическое преследование.
А что же случилось с мэром Архангельска Александром Донским?
Но когда господин Донской утаил от нас судимость за грабеж...
Это какого года, 90-го?
Это не важно, 92-го, кстати, тогда не могло быть никакого политического заказа. Но он утаил от нас это. У нас всегда был такой подход. Мы раньше людей исключали из списков, которые не раскрывали информацию о себе, которая может повредить партию. Ну, если бы он заранее пришел, сказал, извините, вот такое обстоятельство было в жизни.
Правда?
Неважно, в политике нет ничего погашенного. Это юридически погашенное. А политически она далеко не погашена.
То есть вы хотите сказать, что вы поставили человека в список и не знали, что у него
знали.
Была 90-е годы судимость?
Не знали, точно.
А узнали из администрации
нет,
президента?
Нет, нам пришли, присылают справки об этом МВД России. Мы об этом узнали. И мы и раньше в таких случаях принимали соответствующие решения, хотя они и жесткие. Если такой факт в биографии... Мы это можем, конечно, простить, но если этот факт утаен, мы такого человека исключаем. Донской обиделся и решил изобразить из этой истории, что на нас давит Кремль. Ну вот, пожалуйста, вам конкретный пример. Симон, Александр, Ярославский список. Тоже по этой же логике на нас давит Кремль. Ну и что? Мы его не снимаем из списка.
Ну, у вас и Петлин на Свердловске,
и лидер, Петлин
сидит
у нас
вообще в тюрьме сейчас.
И, пожалуйста, Максим Петлин сидит в тюрьме, хотя бы все вместе. Сурков, Путин и Медведев на нас надавили, чтобы мы сняли Петлина из списка, мы бы, конечно, этого не сделали. Для него это определенная степень защиты, мы это понимаем, и другие люди у нас есть.
Ну, может быть, дело именно в этом конкретном человеке. У него ссора была с полпредом Клебановым очень серьезная, поэтому его, собственно, давно занесли в черный список. Так что тут все сложно. Он говорит,
знаете,
одно, вы
другое. У нас и Петлин в черный список уже занесен. А почему он сидит-то иначе? По высосанному из пальца обвинение. Просто высосанное из пальца обвинение в том, что он якобы занимался вымогательством. Сфабрикована запись якобы о том, что человек в черном мешке требует от застройщика, который мошенническим путем там захватил землю, признать, что значит, отказаться от обвинения в адрес Петлина и так далее. То есть тут очевидные политические мотивы. Очевидно, что человек находится в черных списках. Это не повод для нас снимать его откуда-то.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Сергеем Митрохиным после выпуска, короткого выпуска новостей «Радио Свобода» середины часа. Я вам напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы во вторник санкционировал арест на 2 месяца оппозиционера Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора Алексея Смирнова. Инцидент произошел в минувшую пятницу у Тверского суда Москвы, где был вынесен приговор обвиняемым в массовых беспорядках на Манежной площади. Путинихину грозит штраф или лишение свободы на срок до 2 лет. Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности предъявлены заместителю начальника следственного изолятора Бутырко Дмитрию Кратову и врачу-лаборанту Ларисе Литвиновой. В Удмуртии начата доследственная проверка в связи с высказываниями главы администрации города Ижевск Дениса Агашина. Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой чиновник на встрече с ветеранами заявил о том, что итоги голосования за правящую партию «Единая Россия» в регионе могут повлиять на объемы финансирования программы по их поддержке. В аэропорту Варшавы во вторник совершил аварийную посадку самолет «Боинг 767» польской авиакомпании «Лот». Как сообщает агентство, пострадавших нет, все находившиеся на борту лайнера 230 пассажиров были эвакуированы. По предварительным данным, самолет, выполнявший рейс из Нью-Йорка, не смог приземлиться с первой попытки из-за отказавшего шасси. Индексы на европейских фондовых биржах падают после сообщения о том, что власти Греции намерены провести в стране референдум о принятии финансовой помощи от Европейского Союза. Это была краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. 8-800-222-12. Бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Давайте мы дадим слово слушателям. Любовь из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Митрохину.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Сергей, забыла отчество.
Сергей. Без отчества.
Да, да. Вот, с уважением к вам отношусь, поскольку вы очень много делаете для москвичей. Вы боретесь против коррупции, против ЖКХ. Все эти проблемы, которые возникают в Москве, вы с ними боретесь. Спасибо вам большое. Вот. Но главный вопрос, спасибо, хочу сказать, значит, по поводу чего я сегодня решила высказаться. На самом деле, вы меня слышите?
Слышим, слышим, пожалуйста.
Конечно, слышим.
На самом деле, конечно, идет подкуп голосов со стороны «Единой России», это имеет место. Я просто недавно ехала в метро, приведу пример, и стоят две девушки, между собой разговаривают. Вот, одна говорит другой: ты знаешь, у меня брат учится в Академии МВД, вот, и туда приходят из «Единой России» в обязательном порядке, как бы принуждают, чтобы они все проголосовали за них. То есть в другом месте, в министерствах, значит, у нее мама работает в министерстве, то же самое, по 1000 рублей раздают денег, чтобы проголосовали. То есть вот таким образом мы набираем голоса для «Единой России». То есть это, конечно, вы сами понимаете, беспредел.
Пожалуйста, Сергей Сергеевич, что
знаете,
с этим делать?
Вот я попытаюсь сказать, что с этим надо делать каждому человеку. Смотрите, «Единая Россия» – партия униженных, те, кого они заставляют голосовать административным путем, насильственным путем, и партия купленных, то есть тех, кого они покупают. Давайте вот со стороны избирателя на нее глядеть. Что нам делать всем остальным? Не униженным, не подавленным, не купленным. Нам надо идти и голосовать против «Единой России». Надо идти и голосовать за ту партию, которая предлагает альтернативу полную тому, что делает сегодня «Единая Россия», Путин, Медведев и так далее. Вот вам простейший ответ на вопрос, что может сделать лично каждый человек. Добиться того, чтобы партия купленных и униженных снова не получила, ну, как минимум, конституционное большинство. А лучше всего, чтобы вообще большинство не получило. Собираться идти на выборах, не только самому лично прийти, привести всех, кого можете. И еще поработать на избирательных участках наблюдателями. Ну, это уже программа максимум для обычного человека, но тем не менее. То есть что-то делать можно, и от каждого зависит, какой объем этих минимально необходимых действий он выберет. Но вообще противодействовать этому можно именно вот таким путем.
Я тут читал замечательную рекомендацию, что делать, когда требуют сфотографировать на мобильный телефон результаты голосования. Взять ниточку, положить в квадратик, куда, который вам рекомендуют, сфотографировать, потом снять ниточку и проголосовать так, вам, как вам совесть велит. Вот и все.
Ну, можно еще такими конспиративными чернилами работать.
А были ведь ручки, между прочим, с исчезающими чернилами, раздавались там некоторых, некоторым политтехнологам. Такое тоже бывало.
Этими чернилами нарисовать, подождать, пока испарится, и потом проголосовать за ту партию, которая вам больше нравится.
Вот Сергей задает программный вопрос. Сергей, я, конечно, согласен с вами, это он вам пишет. Ну, ладно бы сами воровали, но хотя бы людям давали жить, отменили бы вообще все налоги для малого бизнеса, наемных рабочих, установили почасовую минимальную оплату труда, хотя бы рублей 250 в час, ликвидировали грабительскую ЖКХ, да вообще кончали бы прессовать свой народ. Как вы думаете, все это от неумения руководить страной или по умыслу? Ну, это уже про вождей.
Нет, а вы знаете, давай, что значит давали жить, они за счет этого и живут? Вот какое количество паразитов присосалось к той же системе ЖКХ у нас сейчас? Ведь я могу, просто нет времени, столько способов обворовывания людей в этой системе перечислить, сколько не снилось и Остапу Бендеру, вот, который, кстати, в свое время в управдом пошел работать. Так вот, у нас от этого живет армия чиновников, управленцев, управляющих организаций, так называемых, поставщиков услуг. Огромные организации за счет этого живут, такие как «Газпром», такие как энергетические компании и так далее. Так они эту всю систему и сохраняют. И они законы специально принимают, которые обслуживают эту систему.
А что может изменить партия, которая наберет, ну, в лучшем случае, давайте мы вам поверим, 7%, там, перейдет через этот барьер, получит фракцию?
Во-первых, партия получит трибуну гораздо более сильную, чем она сегодня у нас есть. А трибуна очень часто влияет на ситуацию. Это политическое влияние. Да, это не большинство, которое может с гарантией проголосовать или заблокировать ту или иную вредную инициативу, или проголосовать за полезную, которую она сама выдвигает. Но она может убедить большинство. Это часто у нас бывало. Например, чего-то не делать. Я много раз говорил о том, как я сорвал планы приватизации национальных парков в России. Я сказал, что я вечером это расскажу в прямом эфире. Правда, тогда он был.
Да, теперь нет.
Ничего, есть способ донести.
Ну, дебаты у вас, правда, будут.
У нас дебаты будут. Потом, кстати, не все, к сожалению, в прямом эфире. Вот на Первом канале не будет в прямом эфире дебатов.
И что вы будете делать, если порежут вас?
Ну, а что делать? Против лома нет приема. Тем не менее, что попытаемся, что хотим сказать, то попытаемся сказать и донести до людей. Кроме того, не забывайте еще о том, что фракция «Яблоко» в Государственной Думе – это всегда фракция, защищающая конкретных людей. У нас всегда сеть приемных работает при фракции. У нас тщательно поставлена работа с каждым обращением. Очень многим, многим людям удалось помочь, защитить их от произвола чиновников, от беспредела в том же ЖКХ, когда о локальных вещах идет речь. Но иногда удается и добиваться прохождения определенных инициатив. И, кстати, нам это удается даже сейчас, когда мы еще не представлены в Государственной Думе. Некоторые инициативы мы реализовали.
Это как же?
Ну вот, например, 2 года назад на встрече с президентом я вручил ему пакет законов об усилении прозрачности в том же ЖКХ, и часть этих норм была принята, правда, не в форме законов, а в форме постановлений правительства. Теперь, например, каждую управляющую организацию обязывают раскрывать всю свою информацию в интернете. Они, конечно, этого не делают, но появился рычаг давления на них со стороны потребителя. Если они не публикуют свою информацию, значит, они, скорее всего, мошенничают. То есть можно ими дальше заниматься. Вот сейчас мы этим занимаемся, по каждому городу анализируем, как выполняется постановление правительства. И, в общем, получаем от прокуроров письма, что они занимаются этими компаниями. ВОЗ, правда, очень медленно сдвигается с мертвой точки. Но вообще одним махом и путем волшебной палочки ничего сделать нельзя. Надо двигаться в этом направлении. Если у партии «Яблоко» появится фракция в Государственной Думе, то мы будем двигаться быстрее в сторону правового государства, в сторону разделения властей, честных выборов, независимого суда и так далее.
Масса людей считает, что Дума ничего не решает, все решается, в общем-то, на президентском уровне, на уровне исполнительной власти, на уровне вот этого ЦК КПСС, администрации президента, а Дума – это только ширма для, собственно, действий исполнительной власти, поэтому здесь абсолютно бессмысленно добиваться там одного места или 20 мест в этом
вот парламенте. Вы знаете, да, я понял вопрос. Я сейчас скажу как законодатель с 14-летним стажем. Это неправильно. Да, есть крупные вопросы, например, упомянутый мной вопрос о поправках в Конституцию с 4 до 6 лет, то есть и возможность заново избраться на 12 лет и так далее. Да, здесь, конечно, диктует тотально и полностью администрация или какой-то крупный экономический закон. Там тотально доминирует правительство. Но есть огромное количество статей в самых разных законах, куда очень легко засунуть такие нормы, которые потом позволят воровать совершенно конкретным людям. Например, в жилищном кодексе рассовано огромное количество таких штучек. Огромное. У меня сейчас нет времени приводить пример. И любой закон, который мы не возьмем, это вообще-то лоббизм, он есть в любой стране мира. Но у нас этот лоббизм подкреплен полным отсутствием контроля какого-то за этой деятельностью. И вот здесь никакая администрация президента не способна во все это вникнуть, во все это вместе взятое. Это решение принимается на более низком уровне, в комитетах, потом они там согласовываются с какими-то департаментами. Невозможно это проконтролировать ни с какого единого центра. И вот на этом уровне можно очень многое остановить. Чем фракция «Яблоко» в свое время занималась? В Государственной Думе, а фракция «Яблоко» Объединенных Демократов в Московской городской Думе. Вот нам очень много таких планов удалось сорвать. Вот я привел пример. Поправку, которая позволяла с легкостью застраивать заповедники, национальные парки. Мы ее сорвали, потому что отследили. Не просто как блоху прихлопнули. Это ж надо отследить, как эта блоха прыгает по разным инстанциям сначала, как она там, так сказать, какие маневры предпринимает. И если есть фракция оппозиционная, демократическая, которая настроена на борьбу с коррупцией, то она выполняет роль своеобразного санитара леса в Государственной Думе. Это, конечно, не самое большее, чего хотелось бы, но это уже немало.
Давайте еще вопрос. Вадим из Москвы, пожалуйста.
Вот из вашего рассказа и слов вашей сторонницы-слушательницы совершенно понятно, что власти делают все, чтобы эти выборы были такими же нечестными, недемократичными. И лично я в таких мероприятиях не могу участвовать. А вы идете на участие и призываете принимать в них участие. И не ждет ли... Это говорит, во-первых, о том, что вы тоже, наверное, договорились. Ну, отстегнут вам 11-17 мест. И не ждет ли вас судьба вашей бывшей соратницы Оксаны Дмитриевны, которая разрешает бороться только с сосульками. Это печальная судьба.
Нет, во-первых, Оксана Дмитриевна поэтому является бывшей нашей сторонницей, потому что борется с сосульками. А мы боремся не с сосульками, мы боремся с режимом Путина и Медведева. И находимся к нему в оппозиции. Поэтому она от нас перебежала в ту партию, которая борется с сосульками. Это первое. Теперь на первый ваш вопрос. Ну что ж, вы не пойдете на выборы. Вы проголосовали за «Единую Россию». Понимаете, когда выборы сфальсифицируются в пользу конкретной партии, не участвовать в них невозможно. Ваш голос засунут за эту партию без вас. Вот чего вы добиваетесь своим неучастием. Вы отказываетесь от борьбы с «Единой Россией». Вы отказываетесь от борьбы с этим режимом.
Зоя пишет, что если они придут на выборы, то они подделают мою подпись в списках и совершат уголовное преступление.
Во-первых, мы, в отличие от вот, радиослушателя, который сейчас выступал, не отказываемся от борьбы. Мы ведем борьбу на той площадке, на которой ее можно вести. Вот то, что сегодня называется выборами. Так называемыми выборами. А Зое хочу сказать, что, конечно, борьба – вещь тяжелая. И надо добиваться того, чтобы ваш голос попал за ту партию, за которую вы голосуете.
А если нет такой партии? Если ее не зарегистрировали, не пустили. Вот вас пустили, а кого-то не зарегистрировали, не пустили.
Тогда выбирайте из того, что есть.
Так не хочется людям выбирать, что есть.
В чем не хочется? Спектр. Вот смотрите, нет, это не теория меньше зла. Ведь по-крупному весь спектр представлен. Значит, есть партии власти с ее отдельными головами, Вот одна голова, которая национализм пропагандирует, другая голова, которая сосульками занимается, по меткому выражению радиослушателя. Есть коммунисты, которые, ну, во-первых, зовут страну назад, но это ладно, коммунисты, они что еще делают? Они ходят с портретами Сталина. То есть голосование за коммунистов – это какой сигнал нашей власти? Люди хотят нового Сталина, люди хотят завинчивания гаек. Это альтернатива? Да. Но какая? Еще более жесткий режим, еще более авторитарный, еще менее считающийся с правами гражданина, с ценностью личности. Есть демократическая альтернатива партии «Яблоко», которая говорит этому режиму, что он ведет страну в тупик, она предлагает альтернативу, альтернативу демократическую. Да, вы можете быть недовольны какими-то нюансами там, нашей программы, или вам лично я не нравлюсь, или еще что-то, но вы сейчас абстрагируйтесь от этих подробностей и посмотрите на реальные программы, какой сигнал вы дадите и обществу, и власти, если вы проголосуете за ту или иную партию. ЛДПР – это то же самое по голосованиям, но только надо быть большим националистами нашей власти. «Справедливая Россия», правильно сказано, сосульками больше заниматься, критиковать за сосульки власть. Значит, коммунисты – это жесткая рука. И вот демократическая альтернатива «Яблоко» – это честные выборы, это выборность губернаторов, это социальный рынок, это независимый суд и так далее. Вот вы таким образом сможете выразить себя, и вы можете повлиять на судьбу страны. По какому из этих направлений она пойдет?
Александр пишет: «С диктатурой не борются судей на выборах, для этого есть другие средства». Как вы считаете, рокировка Путин-Медведев, что это? Это переход от авторитаризма к самодержавию?
Нет, это возвращение на круги своя того авторитаризма, который был у нас до этого.
И все?
Ну,
это
в общем-то,
не новый этап?
Я пока здесь нового этапа не вижу. Что сказал Медведев месяц назад? Он заявил о том, что никаких противоречий между ним и Путиным не существует. Поэтому все, кто раньше думал, что есть какие-то различия, есть противоречия, что Медведев более прогрессивнее Путина, они были, вернее, осознали себя зрителями увлекательного спектакля, который для них был разыгран. Сейчас спектакль закончился. Да.
Ну как, понимаете, новый спектакль, больше, большое вот, правительство, вот, новый премьер.
Михаил, смотрите, да, но это пиар продолжается, но он уже пиар не такой сильный, потому что Медведев уже сделал ключевое заявление, что по всем базовым вопросам он с Путиным согласен. Теперь значительность и действенность, эффективность вот этого всего пиара там, она гораздо ниже. Тем более непонятно, чем большое правительство менее авторитарно будет, чем меньшее правительство. Но я вот что хочу, вот на ваш вопрос ответить. Будет больше или меньше, в том-то и дело. Когда мы имеем дело с авторитарной системой, нельзя ничего предсказать. Вот будут такие обстоятельства, которые позволят режиму быть более либеральным. Внешняя там конъюнктура или какие-то еще попытки задобрить те или иные западные страны. А в каких-то случаях он очень резко и очень быстро может эволюционировать к самым жестким формам, потому что нет никаких сдержек у него. Нет правовой системы, которая его от этого удержит, нет противовесов в обществе, которые его могут остановить в какой-то момент. Ничего этого нет.
Сергей
Поэтому
Сергеевич, ну вот
все зависит от воли конкретных властителей.
Вы как-то мягко, но выступали скорее в защиту Лужкова против его отставки, по крайней мере, в той форме, как это было сделано. Появился Собянин. Ну, какие-то перемены ведь в городе происходят. Может быть, вы скажете, что вы ошиблись или вы не ошиблись?
Ну, что касается Лужкова, мы осуждали двойные стандарты, когда была эта отставка, а двойные стандарты налицо. Смотрите, сколько фильмов было показано про коррупцию. И очень правильного там много в этих фильмах. И я согласен, что коррупция была чудовищная.
А Лужков теперь да. говорит, что и сейчас коррупция есть при Собянине.
Я продолжу, да. Я с этим согласен. Но подождите, а почему не показывали нам фильмы про Громова, у которого и Громова и в отставку никто не отправлял, у которого заместитель сбежал в Америку с миллиардом долларов казенных денег? Про него никаких фильмов, и он до сих пор губернатор Московской области. В этом смысле...
И, кстати, опять агитирует за Единую Россию, пользуясь служебным
положением. И агитирует за Единую Россию и содействует снятию, снятию из, со списков оппозиционных кандидатов и продолжает быть крышей криминальных администраций, типа Химкинской администрации. Вот Путин наградил сейчас Михаила Бекетова орденом.
Премией наградил
Михаила Бекетова, а корни этого чудовищного преступления до сих пор растут, и никто не несет ответственность ни Стрельченко администрации Химок, ни Громов, его покровитель в Московской области. Так что вот это одна еще характеристика.
Ну, это такая вот разводка, видите, что ли, журналиста вот теперь... честного наградили, но и тех, кто его гонение на него устраивал, не тронули.
Совершенно правильно. Так вот, стало ли лучше в Москве в смысле коррупции? Вы знаете, пока в Москве растут тарифы ЖКХ, я абсолютно однозначно утверждаю, что коррупции меньше не стало, потому что причина этого роста, она исключительно коррупционная. Да, может быть, меньше стали воровать, ну, например, там, переразмещение каких-то городских заказов и так далее, может быть. Или, например, рекламных площадей в метро, вроде бы там обошлось без коррупции. Но остались системные причины коррупции. Это непрозрачность всех процедур, и бюджетных процедур, и процедур, например, формирования тех же тарифов и многих других. Это, во-первых. Во-вторых, осталась сверхцентрализованная бюрократия, которая не имеет связи с москвичами реальных. Осталось абсолютно бесправное местное самоуправление. Осталась абсолютно карманная Мосгордума. То есть ни одного из механизмов, системных механизмов противодействия коррупции Собянин не выстроил. А это значит, что даже если он сейчас своей волей сдерживает коррупцию, то это ненадолго. Все системные причины остаются. Потом у нас были непонятные истории с перекладыванием плиток, и мы не знаем точно, не коррупционная ли эта история. Много миллиардов рублей на это дело было выложено.
По крайней мере, не первоочередное.
А потом уровень бесправия в Москве не понизился с отставкой Лужкова. Смотрите, что с малым бизнесом происходит.
Ну, нам хоть Лужков зато разговорился, ходят, интервью дает, видите, теперь
ну, оппозиционер. Он из-за границы дает, да, он из-за границы. А вот смотрите, что с малым бизнесом в Москве происходит. Механизм аренды помещений городских малым бизнесом, он коррупционный по природе. Он остается. Малый бизнес поставили в такие жесткие условия, что он не может выкупить тот объем помещений, который занимает. Это наследие Лужкова. Потом, да, нам не нравятся всем растяжки. Наверное, многим не нравятся растяжки на улицах. Но есть право людей, которые заключили договоры аренды. Их к ним пришли и сорвали растяжки, наплевали на их права, на их договоры, выкинули их.
Ну,
с лаками это же самое,
да,
поступая. То есть системные причины коррупции остались, если она в своих размерах снизилась, хотя это трудно сказать, потому что никто ничего не измеряет, то это произошло ненадолго. И что самое интересное, вся та коррупция, в которой обвиняли Лужкова, она же осталась нерасследованной. Обвинения-то были, а где судебные решения, где конкретные чиновники? А многие из них до сих пор работают у Собянина, бывшие префекты Лужкова.
То есть, ну да, Ресин с часами за
это
миллион.
Наследие, ну, Ресин сейчас будет работать в Государственной Думе, видным законодателем.
Давайте
станет.
Мы еще один вопрос примем. Константин из Московской области, коротко.
Добрый вечер.
Добрый
вечер.
Я
предлагаю такой вариант. Те, кто недоволен действующей властью, прийти на выборы и всем проголосовать за Единую Россию. Пусть Единая Россия наберет 100%. Они сами испугаются.
Не надейтесь.
Но вы знаете, нарисовать себе 100% они без вас смогут.
В Ингушетии бывало такое.
Поэтому не надо им в этом помогать. Наоборот, вот в этом случае вы им, конечно, очень сильно поможете.
Вот Алла Павловна пишет: я всегда голосовала за Яблоко со дня образования этой партии, но сейчас вы агитируете против Парнаса, другой России, упрямо не желаете объединения всех демократических сил, сторонников от себя отводите. Многие яблочники теперь вас не хотят поддерживать, в этом виноваты только вы, а мне не за кого голосовать, поэтому я буду голосовать против вас.
Ну, я вас благодарю за это голосование. Пожалуйста, голосуйте против меня. Я только хочу объяснить.
Против всех, извините.
Против всех такой графы нет.
Не увидел.
Вот.
Но, видимо, по методу
нах-нах. Почему мы не объединяемся с другой Россией, которую возглавляет господин Лимонов. Я это ему объяснил лично. У нас недавно были дебаты. Я ему указал прямо буквально те места в его интервью, где он говорит, что он со временем может вернуться к своим прежним взглядам, таким национал-большевистским, что сохраняется в названии этой партии. Он, кстати, мне подтвердил лично, что он полностью доволен этим названием, и оно абсолютно правильное. То есть он сторонник двух самых человеконенавистнических идеологий 20 века.
Хорошо, а как с другими либералами?
Вот, то есть, просто закончу с Лимоновым. Мы, если бы вот сейчас с ним стали бороться с демократией, мы добились бы вместе этой демократии, и эту демократию бы он использовал для того, чтобы вернуться к своим прежним взглядам и установить, и бороться за установление новой диктатуры, которая будет гораздо хуже
Хорошо.
Того режима, который сегодня существует.
У вас скорее про других демократов спросили.
Ну, а мы бы стали теми самыми полезными буржуазными идиотами, которых, как их Ленин называл, которые свою помощь большевикам закончили в подвалах Лубянки. Что касается Парнаса, мы неоднократно говорили, мы готовы сотрудничать. Мы предлагали и в список в наш вступать. И, кстати, в Петербурге
они вот
участвуют в
наших
списках.
Вы никого же под свои знамена не позвали публично.
Позвал.
Почему не пригласили публично Каспарова, Немцова и всех, кто раньше был с вами?
Я
Что
позвал,
вам мешало?
Я позвал всех членов Парнаса в «Эхе Москвы», неоднократно призывал их присоединяться к нам. Кстати, неоднократно «Яблоко» их призывало вступить непосредственно в партию, внутри партии бороться за лидерство. Вместе со своими сторонниками в любых неограниченных масштабах мы их призывали прийти в «Яблоко» и внутри «Яблока» бороться за власть в партии, выдвигать свои инициативы и так далее и тому подобное. Неоднократно они в наших списках шли. Например, Дмитрий Катаев шел в списке Мосгордумы. Сейчас в списках петербургского «Яблока», которые зарегистрированы на выборах, есть два члена Парнаса, четыре члена «Солидарности». Мы всех призвали. Другое дело, что они не хотят к нам идти, но, извините, это не к нам вопрос.
Все
у нас есть споры с ними. Да, мы считаем, что их лидеры в свое время построили олигархический режим и привели к власти Путина. Но мы об этом можем спорить внутри нашей партии или в рамках нашего списка. Пожалуйста, мы открыты для всех.
Еще один последний, наверное, вопрос. Спрашивают, каким будет политический ответ «Яблока» на проведение русского марша 4 ноября?
Политический ответ будет у нас такой. 4 ноября мы будем в Казани проводить ряд мероприятий. Одно из них будет посвящено дружбе народов. Мы считаем, что Россия многонациональная страна, для которой любая разновидность национализма, хоть мягкая, хоть жесткая, это фитиль, зажженный под пороховой бочкой. Поэтому мы будем пропагандировать ценности интернационализма, совместного проживания народов России в мире и дружбе за эффективную национальную политику, которая исходит из того, что все россияне – это единая нация. А этнические различия второстепенны.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был председатель Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
За что Владимир Путин полюбил оппозиционных журналистов?
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о Ливии после Каддафи.
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье о том, как вести себя на предстоящих выборах.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».